Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина». В авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воино-Ясенецком. Далее в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с профессором, доктором искусствоведения Галиной Андреевной Пожидаевой о древнерусской музыке. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 137. Жизнь течет. Дни текут и улетают, часы бегут и не останавливаются, в стремительном течении времени мир приближается к концу своему. Ни один день не дозволяет другому идти с ним вместе, ни один час не ждет другага, чтобы лететь заодно. Как воду невозможно удержать и остановить перстами, так не остается неподвижною и жизнь рожденного от жены. Взвешена и измерена жизнь всякого вступающего в мир. Нет ему ни средств, ни возможности переступить за назначенный предел. Бог определил меру жизни человека, и эту определенную меру дни делят на части. Каждый день, незаметно для тебя, берет свою часть из жизни твоей, и каждый час с своей частицей неудержимо бежит путем своим. Дни разоряют жизнь твою, часы подламывают здание ея, и ты спешишь к своему концу, потому что ты — пар. Дни и часы, как тати и хищники, окрадывают и расхищают тебя. Нить жизни твоей постепенно отрывается и сокращается, дни придают погребению жизнь твою, часы кладут ее во гроб, а вместе со днями и часами исчезает на земле и жизнь твоя. Жизнь, которую живешь ты сегодня, уходит и улетает с концем этого же дня, потому что каждый день берет свою часть из твоей жизни и с нею уходит. Каждый день придает погребению свою часть. Каждый час кладет во гроб свою долю, и в быстром полете времени они уходят, исчезают и обращаются в ничто. Как спешно текут дни, так быстро пролетает и жизнь. Нет ей возможности становиться и стать на одном месте. Если солнце станет в высоте, и луна будет задержана в течении своем, то может остановиться и время, определенное для жизни твоей. Может перестать стремиться к концу.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение». «Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача четвертая. В ней Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, вспоминает о своей первой встрече с епископом Лукой Воиной Синецким, по приглашению которого ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, будущий настоятель Ялтинского Александра Невского собора, приехал служить в Крым.
Я опять возвращаюсь к тому, как же я увидела. Я, конечно, разочаровалась. Единственное, я подошла под благословение, потому что это было неукоснительно. Так нас воспитывали, всех детей священников так воспитывали. И скорее мне надо было, конечно, бежать куда-то во двор, потому что там я видела уже компанию каких-то детей. Что мне было совершенно неинтересно. Знаете, вот мне часто говорят, а вот хронологию какую-то спрашивают, еще что-то. Знаете, я этого ничего не помню, не знаю. Для меня было потом важно, вот жизнь моя, мое отношение к этому человеку детское. И любовь детская была. А детская любовь, наверное, самая большая все-таки любовь. Она бескорыстная, она наивная. И для меня это было все равно, что он владыка. Он был человек, который меня любил, который любил мою семью, который нам помогал очень материально, который делал мне подарки. А что для ребенка? Вот у меня фотография, я вам показывала, где я у себя в Ялте, кукла у меня. Эта кукла была мне куплена на деньги, которые владыка Лука, только мы приехали. Он видел, что я уже места себе не нахожу. И он говорит: «Евгения Павловна, вот вам деньги, возьмите Аню и пойдите с ней в универмаг, купите ребенку игрушки». У меня не было игрушек тогда. Мы жили очень скудно. Игрушки были, дедушка разрисовал, бабушка шила стряпа куклы, дедушка их рисовал. Это были игрушки. А тут сумма показалась огромной мне, потому что на нее купили потрясающую куклу, книжки. Эта кукла быстро, конечно, очень, претерпела всевозможные изменения после своего магазинного вида. Но у меня единственное сохранилась обезьяна с оторванными, правда, руками. Она просто уцелела, не знаю, каким чудом. Пластмассовая обезьяна есть, которая когда-то в очередной приезд. Ну, мне давал деньги только владыка Лука. А потом я без всякой Евгении Павловны уже ходила в магазин, потому что я была очень самостоятельным ребенком. Жизнь семьи священников так в основном приучала детей. С детства меня заставляли выучить адреса людей, выучить, не написать на бумажке, куда в случае чего я должна была пойти и там жить с этими людьми. Детей готовили к этому. Потому что они не верили тому, что они могут не наступить в те же времена. Они думали, что они в любой момент могут наступить. Мне всегда говорила бабушка, дедушка, что ты слышишь тут разговоры, ты забудь это когда сразу. То есть мы были очень рано взрослыми. Я маленькая ходила уже, собор был в центре города, ходил автобус только по центральной улице, а часть священнослужителей жила в Васильевке или на Ломоносово, где был. Квартира. Вот приходили требы, как сказать, кто пойдет. Я 5-летним ребенком шла на другой конец города, говорила отцу Григорию, допустим, диакону, отец Григорий, будет погребение, во столько-то вы идете. Или туда, к такому-то священнику. Когда я шла с дедушкой, допустим, из храма, даже на Ломоносово, по улице, конечно, вслед улюлюкали, смеялись, бросали камни. Но я шла. Сейчас я понимаю, вот сейчас... Тогда я не понимала. Я только шла, мне было очень больно за дедушку, что его обзывают. Но я понимала, что это мерзко. Уже тогда я это понимала. И я вот старалась держать его за руку, не отпускать руку, чтобы он чувствовал, что я с ним как бы. И для него вот сейчас, старым человеком, я понимаю, что значило для него это. Когда ты знаешь, что тебя твои близкие, кого ты очень любишь, пусть даже это будет ребенок, с тобой... и никогда тебя не оставит и не предаст. Знаете, это очень большое счастье. Вот он очень меня любил, дедушка, безмерно. Я считаю, что вот качества, которые... Я не хочу себе там петь что-то, дифирамбы, но какие-то определенные качества, такие как качество сострадания, желание помощи, вот прийти на помощь, это заложили только они во мне. Знаете, то есть это было в семье у нас непреложный закон. Любому человеку, оказавшемуся в беде, в любое время суток и при любом твоем физическом состоянии, как бы плохо и больно не было, надо идти и помочь другому. Годы, конечно, атеизма и вот годы надругательства над священством были страшные. И вот владыка Лука и дедушка, они считали, что самые страшные были 60-е годы, даже не послереволюционные. Послереволюционные уничтожали физически священников и священство, а они считали, что физическое уничтожение, наверное, не столь страшно, как моральное. Когда священник, который принимает посвящение в священника, это же величайшее таинство считается, таинство священства. И он публично потом становится, говорит, я понял, я атеист, это страшно. То есть владыка Лука и дедушка считали, что самое страшное – это моральное уничтожение. Вот это было страшно. Это было страшно в те годы. Да.
Вы рассказывали, как ругались и над владыкой Лукой.
Вот это я помню очень хорошо, потому что он очень любил дедушку моего, и дедушка любил его очень. И всегда он приезжал на многие праздники до полной слепоты, и потом чаще дедушка уже ездил. И вот он приедет, очень много людей собиралось, верующих людей, но специально нанимались определенные лица, которые за определенные, конечно, блага какие-то потом делали, грязные, страшные вещи. Вот, например, выходит из храма владыка, его подругу обычно сопровождали. Всегда дедушка шел впереди, а подругу вел отец Виталий и водитель Рахманов. И подходили, могли облить чернилами, прямо старались и в лицо, и полностью залить. Но самое страшное, больные открытой формы туберкулеза в Ялте, их было очень много. Подходили и харкали вот этой мокротой в лицо. Представляете, это ужас какой. И владыка, вытираясь, шел дальше и говорил, Боже, прости им, бо не ведать, что творят. И это я помню очень хорошо. Но самое страшное, вы знаете, когда вот, наверное, еще нет. Для меня, для ребенка, это было страшно. Плевали в дедушку, плевали. Но мне еще было, знаете, как-то, ну, ребенок. Вот иду с дедушкой, да, а сзади идут, улюлюкают. В прямом смысле, камни кидают, в ребенка кидают, вы представляете? Это я хорошо помню очень. То есть практически довольно-таки тяжко было ходить по улице, потому что священники ходили не в цивильной одежде, а в подрясниках и в рясах. И сразу кричали «Поп идет, поп идет, поп идет». Это было улюканье, смех.
Говорили, что они были и владыка Лука, и дедушка очень порядочные люди. Как им удавалось не идти на сговор с оперуполномоченным?
Это было страшно. В каком смысле? Уполномоченный – это был не просто человек, который отвечал за дела религии в данном регионе, как сейчас говорят, в данной области, в Крым в частности. Это был человек, который вершил судьбы. Это был царь, в принципе, советский царь. Донесения в КГБ поступали регулярно, причем донесения были сделаны так, чтобы деятельность уполномоченного была представлена в самом лучшем свете. А деятельность, чем больше было грязи и очернения, чем меньше людей приходили в храм, и чем больше верили людей в этом была, конечно, и заслуга уполномоченного. И вот много очень гадостей было со стороны уполномоченных, и очень переживал владыка Лука это. Понимаете, он был всегда в опале. Всегда в опале, потому что он никогда не молчал. Никогда. Он не смолчал, когда выбрали Алексея Симанского патриархом. Он был против избрания. А ведь он был член Святейшего Синода, и его перестали приглашать на заседание Синода. Он обличал роскошь у священнослужителей. Это было однозначно. Он никогда не оправдывал роскошь.
Так же и ваш дедушка.
Да, да. Они вот считали, что не могут быть священники, жить очень хорошо, когда так много вокруг нищих, бедных и несчастных. Вы знаете, ну это личный такой случай. Вот здесь была Елизавета Петровна Алчевская, очень известная в кругах дворянских личность. Она была невесткой известной семьи, близкой к самым высоким царственным особам Алчевских. Она была состоятельной женщиной, она нам помогала очень много, она была очень верующим человеком. И она старалась как-то всегда нам поддержать материально. Вот, я болела тяжело, ребенок больной. Знаете, что всегда родители для больного ребенка. А бабушка, дедушка и мама, мы жили все вместе, но обо мне очень заботились бабушка с дедушкой, потому что мама была вечно в поисках работы, ее окончивший Краковский горный институт. Могли взять в лучшем случае чертежницей на работу или уборщицей. Она вечно сидела над чертежами какими-то за копейки, которые всем делала, которые потом все выдавали за свои проекты, чертежи. И вот Елизавета Петровна старалась нам купить какие-то очень дорогие продукты. Я хорошо помню. Я сидела дома в этой хатынке, играла с чем-то на кровати с кошками. У нас кошек всегда было много в доме. Пришла Елизавета Петровна и говорит: «Анна Нефритовна, бабушку так мы звали, говорит, вас не было дома. Я купила белок и оставила в соборе отца Михаила. Сварите бульон, Анечке». Бабушка так обрадовалась. Белуга – это была очень дорогая рыба. Сейчас ее нет, к сожалению, уже, наверное. Это белое мясо такое, царская рыба ее называли. Приходит дедушка, конечно, у него был такой портфель еще с варшавской миссией, Течка. Называли бабушка: «Миша, где белуга?» Он говорит: «Как, Аня, где белуга?» Там тоже была кухонька какая-то при храме. Сварили суп и дали всем нищим. Ну, не нищим, он так это слово не переносил, нищим. Он всем бедным людям отдали, они поели. Они, говорит, так давно этого не ели. И он горячий, так хорошо. И я, говорит, с ними немножко попробовал. А бабушка говорит: «Как же, Аня?» И вы знаете, лицо его стало таким каким-то холодным-холодным, и голос какой-то совершенно неузнаваемый. Он сказал: «Если Аня будет кушать белугу, она никогда не поправится. Если кругом нищие, мы не имеем права жить так, чтобы кушать белугу». И все, понимаете? Больше разговоров в семье не было об этом.
Еще очень запомнилось, Анна Николаевна, что и вот ваш дедушка, отец Михаил, и владыка Лука, они единомысленные, единодушные люди были. Они с уважением относились, да, к другим конфессиям.
Да, да, да. Вы знаете, я обязательно хочу об этом сказать, потому что они считали, что вера, во-первых, это состояние души, состояние, образ жизни. И они всегда очень уважительно относились. У них не было слова «иноверцы». Дедушка вообще это слово не признавал. Он говорит: «Не может быть иноверца. Вера, Бог един, разные формы, это все придумали люди. Но люди верят, значит, мы должны уважать их выбор». И вы знаете, квартира на Ломоносова находилась напротив дома баптистов. И пастор приходил к дедушке, он ему объяснял очень многие страницы ветхой истории, он великолепно и знал. Приезжал раввин из Симферополя с большим уважением. Ксёнс, который вот дедушка, фотографии в альбоме вы видели, его замучили бандеровцы. То есть, понимаете, и у меня это сохранилось. Вот мы делали выставку, я сотрудник музея, и Тихий ангел пролетел. Мы показали три мировые религии – иудаизм, христианство и мусульманство, потому что это характерно для Крыма. И вы знаете, у нас присутствовали на открытии выставки и раввин, и наш благочинный, и мулла, имам. И так они были едины как-то в своих понятиях о образе жизни, о вере. И это было так хорошо. То есть люди верят в Бога, и это уже прекрасно. Понимаете, это прекрасно. Ведь владыки Луки много проповедей в защиту еврейского народа. Он всегда говорил, что вы не забываете, что это народ, давший нам Матерь Божию. То есть, понимаете, это забывать нельзя. И вот это как-то во мне осталось, потому что это в детстве, ну, было очень важно.
Подошла к концу четвертая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Ясинецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Неимомы иные помощи» и «Кресту твоему» в исполнении хора под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Достойны есть в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний о святителе Луке Крымском Анны Николаевны Гаранкиной.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня мы вновь встречаемся с доктором искусствоведения, профессором, музыковедом Галиной Андреевной Пожидаевой, специалистом в области древнерусской церковной песенности. Таким образом, получается, что, попав в русскую народную стихию, в русскую народную жизнь, византийская традиция практически мгновенно под влиянием языка переродилась в русскую певческую традицию. Это не могло не быть, да?
Не могу сказать, что это было мгновенно.
Ну, очень быстро по историческим часам.
Да, по историческим очень быстро. Правда, вот эти моменты пока еще до конца не изучены. Требуется очень большое сравнительное сопоставление византийского музыкального языка той поры и нашего. Но поскольку византийское пение вот столь древнее, XI века, они тоже пока не читают. Они читают, собственно, скокузеля с XIV века.
Который, к тому же, был, вообще-то, по-моему, болгарин.
Да, болгарин.
И наверняка сохранил в интонационной сфере написанных им произведений ну какие-то черты славянские тоже, да? Поэтому, если нас сравнивать с кукузелем, мы наверняка найдем много общего, как в русской и болгарской песне. Может такое быть?
Нет. Во всяком случае, большая часть произведений, написанных кукузелем, созданы в так называемом калофоническом стиле. Калофония – прекрасно звучие, сладко звучие по-гречески. Это стиль, который получил очень большое распространение в Византии, вот как раз в ту пору палеологовского ренессанса. И кукузель, выросший, по сути дела, и сложившийся как творческая личность в Константинополе, он писал всю жизнь в византийской традиции.
А, вот это для меня интересно, потому что я-то думал и знаю, что болгары воспринимают его как своего национального гения.
Несомненно, это гениальный человек, гениальная личность в истории, и можно понять, почему болгары вот так к нему относятся. Его же называли ангелогласный, божественный лебедь, второй источник музыки, первый – Иоанн Дамаскин. То есть отношение к нему там совершенно особое и заслуженное. Но он писал в византийском стиле. Вот понимаете, говорить о болгарском стиле национальном очень трудно. Почему? Болгария, как провинция Византии, она испытывала не просто влияние Византии, но она была под таким большим прессингом византийской культуры. И все, что там, вероятно, совершалось вот в области музыкального творчества, это все попадало вот под этот пресс. И думаю, что просто Болгария, как маленькая провинция, она не смогла сохранить вот эту свою самостоятельность в певческом искусстве, как это удалось на Руси. Потому что есть такая точка зрения, что в Болгарии времен Климента Охридского, то есть за 100 лет до крещения Руси в IX веке, была создана Охридская школа пения в Македонии, в Охриде. И вот эта школа пения уже основывалась на славянских текстах. То есть должна была быть адаптация к славянским текстам там, в Болгарии. Ко времени крещения Руси вот Поликарова Вердей, известная исследовательница болгарской древней музыки, она считает, что вот эта болгарская традиция была создана, она могла быть создана за 100 лет адаптации. Потому что точно так же, как при переводе на русский язык, ну то есть славянский, греческие напевы не всегда подходили по формальному ряду, не совпадало количество слогов в строке, не совпадали ударения, и поэтому приходилось менять напевы, то есть адаптировать их. В Болгарии, вероятно, было то же самое. Но если мы посмотрим на дальнейший ход истории, то мы видим, что русская культура развивалась по нарастающей. От времени крещения к эпохе Московской Руси, и в ту же эпоху Московской Руси, к XVII веку, вот это движение шло по нарастающей, появляются гениальные распевщики и прочее. В Болгарии же даже своей письменной традиции, своих певческих книг, к сожалению, не было до конца XV века. поэтому трудно представить себе, что вот эта традиция была создана, но не была сохранена.
Понятно, эпоха-то была письменной. Микрофона радио «Благовещение» музыковед Галина Андреевна Пожидаева с рассказом о древнейшей традиции русского. Ну, естественно, разговор заходит и в сопредельные страны, но в основном русского церковного пения. Галина Андреевна, а сохранила история имена каких-то первых русских распевщиков, певчих дьяков или хотя бы упоминания каких-то хорах, которые могли в тех или иных храмах уже по-русски петь?
Вы знаете, от эпохи Киевской Руси, конечно, практически ничего не сохранилось, но известно, что там были хоры, что там был двор деместиков. Доместиками или деместиками называли головщиков хора в то время. Это греческое слово «доместикус» – руководитель, хозяин. И вот был двор деместиков за церковью Пресвятой Богородицы в Киеве. Значит, это была, как бы, ну, условно говоря, территория певчих, там, где обучали первых певчих. Но вот кроме такого безымянного доместика не осталось имени.
Но это уже довольно много. Мы знаем место, где вот эта вот школа складывалась.
Да.
Конкретная, совершенно историческая. Туда можно прийти, посмотреть, попытаться да. представить себе все.
Да, но есть еще сведения, что были и ранние такие школы певчих. В летописи, в частности, упоминается так называемая «Луцина чать», то есть дети певчие, которых учил Лука, распевщик. И, вероятно, вот это из самых ранних упоминаний о церковно-певческой такой подготовке школьной для русской церкви. Это летописное упоминание, как раз относящееся к первым годам крещения Руси.
Я очень хорошо понимаю вашу мысль, Галина Андреевна, которая касается того, что Русь очень быстро стала приобретать в певческом искусстве черты, такие родовые черты самостоятельности, потому что ведь в литературе мы видим уже в XI веке потрясающие примеры, собственно, русской литературы и даже философской мысли, возьмем тоже слово о законе и благодати. Почему тому же самому не быть и в музыке, если уже у нас было такое самодостаточное, мощное, как говорил Лев Николаевич Гумилев, пассионарно сильное тогда государство, да?
Да.
Все стороны жизни тогда процветали, это известно. Киев был на тот период крупнейшим городом Европы. Париж, как пишет тот же Лев Николаевич Гумилев, рядом с Киевом смотрелся как деревня. И это исторический факт. Да, мы привыкли гордиться всем западным и говорить «Ах, Париж!», но для жителей того времени, представьте себе, парижане говорили «Ах, Киев!».
Это вполне естественно. Не зря же на Западе Русь называли «Града-Рика», «Страна городов». Действительно, они ценили тогда вот эту высокую культуру, которая была характерна для наших предков.
Это была, я считаю, вводная передача Галины Андреевны. В следующих передачах хочется, конечно, уже больше конкретики. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этапах своего большого пути по расшифровке древних рукописей. Это все, по-моему, очень интересно. И сейчас, в заключение такой вводной передачи, предложите, пожалуйста, еще какое-то древнее песнопение вниманию наших слушателей.
Ранняя традиция знаменного пения сохранилась и в достаточно поздних рукописях, в частности, вплоть до XVII века. И вот к таким ранним напевам относится припев воскресных тропарей «Благословен еси Господи». Современному слушателю эти тропари знакомы также по всеночной Рахманинова, где он использует их почти без изменения. Удивительно, что эти напевы встречаются в списках XVII века. Они действительно были очень распространенными, но они несут древнюю традицию, более раннюю, восходящую вот к эпохе Киевской Руси. И думаю, что вот этими тропарями с припевами очень раннего происхождения, древнего происхождения, «Благословен еси Господи», думаю, что мы можем сегодня завершить нашу передачу.
Благодарю вас, Галина Андреевна.
Спасибо, Иван Сергеевич.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». Мы осторожно ступили на первые бревнышки помоста, как вдруг произошло что-то невероятное. Мы так и сели. Огромная рука, в этот момент она показалась огромной, быстро выставилась из-за двери, схватила драпа поперек живота и увлекла. Раздался крик драпа и дикий хохот. У меня волосы зашевелились на голове. Васька уже был за углом, а я так и замер на лестнице. «Дяденька!» Услыхали мы пронзительный крик бесстрашного драпа. «Пусти, дяденька!» «Спущу, спущу! Ха-ха-ха! Так это ты у меня голубей таскаешь? За голубями?» «Ай, дяденька! Ей-богу, не вру!» — ревел драп. «Мы так!» «Лись, бадью! Лись! Спущу в тартарары!» Драп погибал. «Кто-то такой есть!» «Знаешь ты, что я из тебя сейчас сделаю, а? Кто ты такой?» «Я, дяденька, драп!» «Драп, сукно, трикодрап! Говори, как звать, чтобы помнить!» Мы услыхали топот. Должно быть, он напал на драпа. «Куда, бесенок? Сорвешься! В колодец валишься, подлец ты этакий! Бак там, бак! Слезай сейчас!» «Отпускай лучше!» — крикнул Васька. «Отпускай! Я за будочником побегу, слышь?» «Ах, подлецы!» — раздался сиплый голос, и в дверях показался он. «Ошалели вы, что ли? Дурачье, шутки не понимают! Иди, не бойся!» В этот момент из-под руки старика стрелой выскочил драп и прямо со второй площадки ринулся вниз. «Ах, головорез шут! Голову чуть не свернул!» «Вали его!» — крикнул драп, хватая ком сухого навоза. «Да ты одурел! Тьфу!» «Да вы, ежели честью смотреть пришли, так и говори, а не то, чтоб скандалить! Брось!» Драп бросил ком. «Испугал! Там у него наворочено всего страсть! Голубей что, утопить хотел? Там и дна не видно!» «Ха-ха!» — похатывался старик, ворочая одним глазом. «Дураки, дураки! Ну иди, не бойся! Машина у него там, лошади!» «Ну иди, что ли, не бойся!» «Да... «Иди! А может, и тебя там? Может, ты нас заманиваешь?» — сказал Васька. «Чего заманиваешь?»
А может, у тебя там жулики? Ступай вон! Крикнул кривой человек. Раз ты такое безобразие, нет вам ничего! И скрылся.
Он нарочно, сказал Васька.
А ты заорал! Да как клещами схватил! Сразу как подкрался!
Дяденька! Крикнул Васька. А, дяденька!
Старик вышел. Ты не пужай! Нам бы машину посмотреть. Вот ему хочется, указал Васька на меня. Кривой взглянул на меня, а за ним и Васька с драпом. Видя, что на меня устремлено все внимание, я и сам оглядел себя. На мне был чистенький костюмчик, лаковые сапожки и, как я знал, синяя шапочка с якорьками. «У них есть дом», — продолжал Васька, очевидно, желая расположить Кривого в мою пользу.
«А у меня нет», — усмехнулся Кривой. «О, какие хоромы!»
«У него две лошади», — продолжал Васька перечислять мое могущество.
«О, а у меня четыре!»
«У него баня и 100 кур!»
Должно быть, 100 кур произвели сильное впечатление на Кривого. Он свесился и внимательно одним глазом оглядел нас. «Да вы сами-то откуда?» — спросил он.
«С его двора».
Васька назвал мою фамилию,
и тут произошло совершенно неожиданное. Кривой выпрямился и торжественно снял шапку. «Так вот кто пришел! Сам молодой хозяин! Хозяин пришел! Пожалуйте, пожалуйте сюда! Здравия желаем! Пожалуйте! Поглядите! У меня тут вся механика!»
Он спустился к нам и взял меня за руку. Я смотрел, ничего не понимая.
Я здесь хозяин? И Драп и Васька смотрели на меня и на Кривого.
«А вы чё глаза пучите? Ведь это их водокачка. В бане воду подает.
У меня сильно билось сердце. Этот таинственный дом, эти лошади, колеса и цепи, этот Кривой оказались связанными со мной. Это было мое. И я был здесь каким-то хозяином. И все таинственное и такое заманчивое разлетелось. И Кривой, который теперь осторожно вел меня за руку по помосту, был уже простой старый человек, от которого сильно пахло дегтем и навозом. Я хорошо видел его закрытый глаз и другой, которым он добродушно смотрел на меня. Драп и Васька шли за ним.
«Он что?» — шепотом говорил Драп. «Водокачка!»
«Вот, пожалуйте», — говорил Кривой. «Все мое правление. Садитесь на стульчик». Он смахнул рукавом с толстого чурбашка сор, взял меня за плечи и посадил. «Очень даже на папашеньку похоже. Видите, как у нас здесь налажено? Это водокачка-с. Я при ней водолив-с. У вашего папашеньки служу. Они меня приспособили. По случаю моей старости глаза мне бы теперь на паперти стоять. А они меня приспособили. Дай им Бог здоровья. Ты, говорят, Сидор, живи у меня по случаю, как ты служил верой и правдой и кровь свою проливал. И как захочешь, я тебя всегда в богадельню определю. А я говорю, я хочу сам себе прокормление иметь. И дайте мне какое услужение работы. Они смеются и говорят, дуракам закон не писан. Служи водоливом, а за мной считай угол по самый день смерти. Слыхали про Сидора Кривого? Это я сам и есть.
Он стоял передо мной, склонив голову на бок, и смотрел. И Драп и Васька смотрели. Их приятель так неожиданно оказался таким могущественным. Чувство стыдливого замешательства испытывал я. Я, такой маленький и слабый, оказался хозяином всего, что было кругом, колес и цепей, лошадей, которые мирно пожевывали в стойлах, сотен голубей, рядками сидевших на стропилах, и этого большого человека, который всем управляет здесь и так бережно и ласково относится ко мне. Вот с лошадки. «Эй, вы,
губошлеп, стальная.
Стальная? Где стальная?
А вот серенькая-то. Она самая-с. Уж ли узнали? Ну, иди. Он хлопнул стальную по крупу, вывел из стойла и поставил головой на меня.
Стальная. Вот нам где пришлось встретиться. Столько слез пролил я год назад, когда ее уводили от нас. Цыган уводил ее. Она, бывало, возила детей кататься, как старая смирная лошадка. Заложить стальную. Я, кажется, еще и сейчас слышу этот далекий теперь голос отца. Но она стала слепнуть и натыкаться на фонарные столбы, и цыган обменял ее на ворончика, получив еще придачи. Пропала стальная. И вот теперь снова была передо мной она, повислая, с красными воспаленными глазами и сильно вздутым животом, задней ногой, обернутой в грязную тряпку. Вот где привела судьба встретиться. Но она была все того же мышиного цвета, с черным клеймом на левой задней ноге у крупа. Узнались? Опять у нас. Пал у нас гнедой на водокачке. И пошел я смотреть на конную. А она там. Цыган-то ее всучил извозчику, а она, конечно, ему не подошла. Ну и попала на конную. Мы и купили. Тут я теперь самое настоящее место. Я не понимал, почему ей было тут место. Но я был рад, что она опять у нас. Милая стальная. Я потрепал ее по губам. Она потянула носом и взметнула мордой. Признала. Лошадь уж всегда признает. Мне и самому показалось, что она признала меня. Она обнюхивала мои руки. Она всматривалась мутными глазами, медленно подымая волосатые веки. И было грустно. Какая она обвислая вся, старая.
«Последний здесь этап», — сказал Сидор. «Всем им покружатся, а потом на живодерку в чистую отставку выйдут».
И он начал показывать нам всех поочередно. Лошади. Какие лошади?
Это будет губошлеп. Все зубы съел. Был мерен гнет, теперь шерсти на нем нет. Ходит сапожки, ножки что сошки, а сам губошлеп. Вот какой красавец кавалер.
На правой ноге у него была намотана из сеной рогожи огромная култышка. Весь он был точно изъеден молью, и в потертых местах виднелись розоватые пятна кожи. Понурый стоял он перед нами и жевал обвислыми губами.
Самое теперь настоящее имя ему — губошлеп. Была лошадь военная, теперь, как и я, калека проживает два века.
«Ну, слушай!»
Он приложил ладонь ко рту и затрубил «Ти-там-тру! Ти-там-тру-ру-ру!» Губошлеп застриг ушами и поднял голову. Губы подобрались, и глаза как-то тревожно, печально осматривали нас. Он точно искал чего-то.
Не забыл команды. На турку ходил, с самой Балканы переходил, себе ногу повредил.
Ваш папаша его за диковинку купили на водокачку. В богадельню определили.
Ничего, конь крепкий.
Сидор говорил очень складно, посмеиваясь, но никто из нас не смеялся. Мы смотрели на невиданных лошадей.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.